Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Рад вас поздравить. Ну, во-первых, тех, кто отмечает с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, который сегодня у нас в Русской Православной Церкви отмечается, и познакомить вас с очередным спецвыпуском передачи «Краеведческие записки. Ученая дружина», посвященном 175-летию основания Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. И вот сегодня, как я думаю, уже некоторые догадались, у нас будет такой православный выпуск этого цикла. Мы будем говорить о сотрудничестве сибирского, потом восточно-сибирского отдела РГО с Иркутской епархией и ее деятелями. И поможет мне в этом ведущий Иркутского радио Жанна Евгеньевна Богданова.
Здравствуйте, Артем Валерьевич. Добрый день, наши уважаемые слушатели. Да, вот в этом году праздник Благовещения выпал на Страстную Седмицу. И это определенные особенности, скажем так, в календаре православном имеются. Но мы сейчас углубляться в эту тему не будем. Начиная этот выпуск «Ученая дружина», номер 4 он, я хочу, чтобы вы вкратце напомнили, что такое ВСОРГО или ВСОИРГО изначально, как называлась эта общественная организация, мы подчеркиваем. И буквально в нескольких словах напомнить, вот о чем, собственно, мы говорили. Если так вот, мы же перелистываем страницы истории, поэтому, пожалуйста.
Да, Восточно-Сибирский отдел, а первоначально Сибирский отдел Императорского русского географического общества, основанный в ноябре 1851 года в Иркутске при покровительстве генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского, прославил, во-первых, наш город и наш край в целом, потому что его членами, особенно первый период до того, как Сибирь в этом отношении позднее, чем в административном, тоже разделилась на восточную и западную, были энтузиасты научных исследований, которым, в общем, никто не платил. И если какие-то средства на экспедиции собирались, то это были в основном общественные средства или частные пожертвования от рек Западной Сибири и городов, стоящих на них, до Камчатки и даже Русской Америки. И мы уже говорили о том, как этот отдел был основан, как он работал в первый героический период своей истории или допожарный, о котором, к сожалению, осталось не так много документов в связи с известными событиями 1879 года, какую роль в его истории сыграли политические ссыльные. Ну и вот сегодня настало время поговорить о сотрудничестве отдела и Иркутской епархии. Не только потому, что Иркутской епархии исполняется 300 лет в наступающем 2027 году, но и потому, что действительно это значение очень и очень серьезно, несмотря на то, что вот есть определенные стереотипы, нельзя его сбрасывать со счетов или считать каким-то частным случаем.
Действительно, мы напомним, во-первых, какая дата в этом году ВСОРГО отмечает, то есть у нас же спецвыпуски вышли по поводу юбилейному.
Ну да, вот в ноябре будет 175 лет, и, кстати, эта дата будет отмечаться как существующим иркутским отделением Русского географического общества, опирающимся сегодня в своей деятельности на Институт географии Сибирского отделения Академии наук, так и в нашем музее, который значительную и, может быть, одной из самых ярких страниц своей истории был музеем Восточно-Сибирского отдела РГО.
Ну и абсолютно, конечно, как вы сказали, логично вспомнить сегодня то, что предстоит юбилей Иркутской епархии. На эту тему у нас есть несколько циклов передач православных, и в том числе об иркутских святынях. И, соответственно, эти даты, они в данной передаче у нас очень созвучны, потому что, конечно, невозможно представить себе развитие Сибирского края без православия, которое появилось вот столько-то, да, несколько столетий уже назад, и ярких личностей, которые здесь жили, вели службу духовную. Это, конечно, огромный вообще пласт краеведческой информации, и, ну, вот сегодня нам нужно именно в рамках этой передачи вспомнить об определенных и людях, и событиях. Вот значение Иркутской епархии в исследовании Сибири.
Тут важный момент, конечно, Иркутская епархия с самого начала, с момента своего основания, это 1727 год, хотя были попытки и раньше, она выделяется на фоне многих и многих других епархий Русской Православной Церкви и в связи с тем, что она расположена на окраине России, поэтому ее деятельность неизбежно носила до самых последних, да и сегодня, собственно, и носит, продолжает носить миссионерский характер, даже по преимуществу миссионерский, а вот в те далекие столетия, в 18 веке, даже в 19-м, значение вот миссионерской деятельности, а для нее надо очень много знать для того, чтобы проповедовать свою веру другим народам и, в общем, поддерживать определенный уровень просвещения, образованности, собственно, в среде духовенства необходима серьезная база. И именно с этого, собственно, история Иркутской епархии начинается. То есть святитель Иннокентий, первый епископ Иркутский, он всю недолгую свою деятельность на кафедре посвятил не только вопросам организации и и установки правильного богослужения. Вот, то есть не только хозяйственным и организационным вопросам, но в первую очередь вопросом просвещения. Им была организована первая школа на территории Восточной Сибири, уже 300-летний юбилей, мы ее даже прошли в каком-то смысле. Вот епархия по бумагам учреждена в 27-м году, а школа была аж в 24-м учреждена. Просто долго-долго ходили эти документы, более-менее работать она начала как раз при святителе Иннокентии, и эта школа была сразу же не внутренней церковной, как разумно было бы предположить, а носила характер познания окружающих народов. Она так называлась «Мунгальская школа», там учили с самого начала монгольский, потом достаточно быстро китайский, даже японский язык, она была одной из немногих учебных заведений в России в течение 18 века, где японский язык вообще преподавался. Ну и плавно потом деятельность этой школы, куда принимали, кстати, не только детей духовенства, это тоже вот определенная особенность Иркутской епархии, открытый характер духовного просвещения и учебное заведение, где все время не хватало людей, и куда могли поступать по своему желанию люди практически любых сословий. Ну, конечно, преимущественно это были дети духовенства, но и крестьяне там могли обучаться с самого начала.
Так это, пожалуй, может на тот момент одно из единственных возможностей вообще получить образование.
Может, и вообще единственное, но просто в европейской части существовали военные школы. Петр и его преемники, они, в принципе, переводили в воинское, в чиновничье, бюрократическое состояние лучше, в том числе и семинарии отбирали, а здесь шел по-прежнему вот такой традиционный процесс, но на новый лад, потому что, в принципе, выпускники и воспитанники Иркутской семинарии, открывшейся в конце XVIII века при Екатерине II, и издание ее сохранилось на набережной Ангары, сейчас входит в комплекс зданий пединститута, потом только расширялась деятельность этой семинарии, они сразу же читали на нескольких языках, не только мертвых, там, латыни, греческом, но и на испанском, французском, английском даже, ну, это более редкие книги. И эти книги, которые были привезены, первое, скажем так, ядро библиотеки еще святителем Иннокентием, в начале XVIII века все время пополнялись, вплоть до 1917 года, и это не диво было, особенно вот когда, например, люди сталкивались, и русские морские офицеры в Русской Америке, и даже иностранные, со священниками, миссионерами, выпускниками Иркутской семинарии. Об некоторых из них мы особенно поговорим, что они спокойно говорили с ними на их языке, а эти офицеры, конечно, русского иногда даже не знали хорошо.
Ну вот вы сказали, что прежде чем просвещать и проповедовать на территории проживания других народов, нужно было и их религию тоже понимать, их верование, чтобы, по крайней мере, понимать, как вести вот этот диалог.
Да, и восточное исследование в широком смысле этого слова Иркутская епархия вела, ну, естественно, по запросу от государства, но существенно превышая этот запрос. Вот такая личность, как Иоакимф Бичурин, была порождена первой половиной XIX века именно Иркутской семинарией и Иркутской епархией. То же самое мы можем сказать о деятельности Нила Исаковича, епископа Иркутского, ну, в тот момент, когда, вот, собственно, и был основан сибирский отдел РГО, он туда вступил, но не сразу. Но буряковедческие исследования и монголоведческие он вел задолго до того, как этот отдел организовался, это было, собственно, делом его жизни. И многие-многие другие. А потом уже в рамках СОРГа собирались и определенные коллекции экспонатов. Какая-то часть этих коллекций до сегодняшних дней уцелела у нас в фондах музея. Мне хотелось бы сейчас сделать паузу и рассказать о текущих мероприятиях на предстоящей неделе нашего Иркутского областного краеведческого музея, а потом продолжить нашу передачу.
Да, так скажем, радиоафиша в рамках передачи «Краеведческие записки». Девятого апреля в 18:30 отдел истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает на заседание Иркутского киноклуба, где зрителям покажут документальный фильм режиссера Арины Салахутдиновой «Для своих». В фильме 2024 года переплетаются три истории об уральских мастерах, которые превратили свои увлечения в бизнес. Кузнец, дизайнер одежды и специалист по созданию аромасвеч, каждый научился вести свое дело в непростом и переменчивом мире. Продолжительность фильма – 1 час. Вход свободный. Рекомендуемый возраст – 12+. Адрес отдела истории – улица Карла Маркса, 2. Телефон для справок – 8-395-2-33-34-49. 33-34-49. Артём Валерьевич, о некоторых личностях вы уже упомянули из духовенства, кто имеет прямое отношение к развитию СОРГа. Кого бы еще вы хотели упомянуть, какие важные события вспомнить, говоря о деятельности духовенства в рамках СОРГа?
Ну, во-первых, нельзя не упомянуть два имени. Это святитель Иннокентий Вениаминов, жизни и деятельности которого посвящен один из отделов нашего Иркутского областного краеведческого музея в селе Анга, культурно-просветительский центр. И дело в том, что святитель Иннокентий не был членом сибирского отдела, но он был членом Русского географического общества, можно сказать, еще до основания сибирского отдела, поскольку вообще в его судьбе какую-то роль по Божьему промыслу сыграли офицеры морские Русского императорского флота, российско-американской компании, которые туда приезжали, Федор Литке, в первую очередь, как один из основателей, будущих основателей РГО. И когда он был назначен на кафедру владыки Алеутского, Камчатского и Курильского в 40-е годы, вот тогда же приблизительно было основано РГО, и отцы-основатели РГО еще вот до создания отдела здесь, в Сибири, послали ему приглашение. Почему? Потому что они знали, что он, опять-таки, по собственной инициативе вел метеорологические наблюдения, находясь на Уналашке и потом на континенте в Русской Америке. Был крупным этнографом, филологом, собственно говоря, он ведь никакого другого заведения не заканчивал учебного, кроме Иркутской семинарии, и это позволило, эта образовательная база, ему создать с нуля письменные языки двух разных языковых народов. То есть алеутский язык и язык тлинкитов или колышей индейцев континентальной Северной Америки, они разные, и этнографически это разные народности. И тем не менее, вот за достаточно короткие сроки он создал им письменность, перевел с церковнославянского языка на языки этих народов богослужения, основные богослужебные книги И, собственно, за утверждением этих книг явился в Санкт-Петербург как единственный эксперт, потому что без него их не могли напечатать.
Ну, такие факты, конечно, о таких выдающихся личностях, безусловно, впечатляют, потому что порой, когда люди как-то сетуют на отсутствие времени, на какие-то свои заботы, дела, труды, а когда ты понимаешь, какая нагрузка была и ответственность вот у этого человека, и параллельно за заниматься столько, по сути, наукой, и развитием, просвещением,
и
это, конечно, поражает.
С возрастом, уже переместившись на континент, сначала на Камчатке, а потом, особенно в Якутске, он только усиливал свою, ну, нашу миссионерскую деятельность, а по сути, научно-образовательную деятельность. Он создавал уже якутский алфавит, якутское богослужение, и, собственно, памятник ему в Якутске появился раньше гораздо, чем в Иркутске, уже в новейшее время, именно в этой связи. И оказывал большое содействие как священникам Иркутской епархии, так и непосредственно генерал-губернатору Николаю Николаевичу Муравьеву в его не только политических, но и просветительских делах, всячески их поддерживая. Поэтому вот это имя, наверное, должно стоять первым, а вторым, но с другой стороны, и первым тоже в какой-то степени должно стоять имя протоиерея Прокопия Громова, удивительного человека, первого церковного историка нашей епархии, исследователя Камчатки, Сибири, писателя, публициста, закончившего свои дни настоятелем Спасской церкви, старейшей в Иркутске. Это один из отцов-основателей, из 10 человек, которые приняли участие в историческом заседании 17 ноября 1851 года в доме генерал-губернатора в Иркутске, когда, собственно, сибирский отдел Русского географического общества был учрежден. И примеры деятельности Прокопия Громова, он прожил после этого еще почти 30 лет, она, конечно, вдохновила многих и многих среди именно иркутского духовенства, потому что вступали достаточно активно.
Вот, Артем Валерьевич, вы пришли сегодня со справочником, да, библиографическим? Библиографический словарь в Сургавлицах. Это недавно выпущено или это уже вот есть в архиве, так сказать, в коллекции,
ну,
в музее?
Их уже много выпусков, и итоговый, как нам казалось, выпуск вышел к 170-летию отдела в 2021 году, но, тем не менее, выяснилось, что многих и многих еще нет. И я открою такую маленькую тайну, ну вот, к 27-му году готовится очередной спецвыпуск, посвященный как раз деятельности духовенства специально. Вот тот спецвыпуск, который здесь лежит, тут несколько имен попали между другими, да, а он будет полностью посвящен. И вот исследователи на сегодняшний день выявили около 50 имен. Не обо всех есть информация, но всех мы как минимум упомянем, но, может быть, и еще кто-то всплывет за это время.
И все они трудились именно в нашем регионе?
Ну, Иркутская епархия же была достаточно огромной. И потом тут важный момент, что все-таки даже если они работали, например, на Камчатке или на Дальнем Востоке, долгое время, даже после административного разделения, они еще отчитывались, там, Иркутскому архиерею приезжали туда. И, соответственно, было удобнее со всех точек зрения стать членом именно Восточно-Сибирского отдела. Священники Иркутской епархии внесли весомый вклад в развитие 20 научных направлений деятельности нашего отдела, среди которых, в первую очередь, конечно, филология и языкознание, этнография, но в том числе и география, растениеводство, статистика и даже геология.
Ну, естественно, тот же Прокопий Громов, он среди первых, как вы сказали.
Да, история, хотя история не была профильным для деятельности в Сургов во второй половине XIX века, это ближе уже к началу XX, но он вот в каком смысле один из пионеров. Епископы Парфений Попов и Вениамин Благонравов, ну и также, хотя это уже 20 век, Тихон Троицкий-Донебин, Макарий Дарский, ну, еще есть имена, но тут важно сказать, что и люди продолжали традиции как святителя Иннокентия Кульчицкого, так и святителя Иннокентия Вениаминова, это все не осталось где-то в героическом веке, вплоть до начала 20 века, неформально люди участвовали. Издатели иркутских епархиальных ведомостей печатали отчеты некоторых священников-исследователей. Ну, как я уже говорил, Иннокентий Подгорбунский, собравший коллекцию буддийских древностей и составлявший ее каталог, опять-таки, уже в начале 20 века. Но надо прерваться и еще сказать о мероприятиях нашего Иркутского областного краеведческого музея в текущее время.
Да, пожалуйста, уважаемые слушатели, следующее наше объявление в афише. Семнадцатого апреля в 18:30 экспозиционный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, музей Валентина Григорьевича Распутина, приглашает на очередной концерт проекта «Вечера с гитарой и поэзией», организованного при поддержке руководителя студии бардовской песни «Ключ» Екатерины Барановской. Посетителей ждет выступление известного в Иркутске и за его пределами дуэта Дмитрия Нартова и Андрея Яковлева. Их творческое содружество проверено годами. Более 25 лет Дмитрий и Андрей дарят слушателям свои песни, делятся чувствами, точкой зрения на разные жизненные события. Бронирование билетов по телефону 8-395-2-25-98-25. 25-98-25. Мероприятие доступно по Пушкинской карте. Адрес музея Валентина Григорьевича Распутина, улица Свердлова, 20. Ну вот постепенно, Артем Валерьевич, мы, как говорим, перелистываем страницы истории. Сегодня мы говорим о значении Иркутской епархии в исследовании Сибири, вспоминаем выдающихся людей, которые внесли в изучение в Сорга очень большое значение. Сейчас мы уже переходим в век 20-й, и прошу вас рассказать именно о судьбах священников, членов СОИРГО в этом прошлом веке.
Я продолжу про того же Иннокентия Подгорбунского. Он работал на общественных началах, не получая, еще раз скажу, ни копейки, в нескольких комиссиях и секциях Восточно-Сибирского отдела в начале 20 века. И особенно его заслуги велики в активизации редакционной работы. После ухода с поста руководителя отдела Владимира Сукачева определенный провал случился в деятельности общества, особенно вот в этом направлении. Вот Иннокентий Подгорбунский, как издатель епархиальных ведомостей, курировал издательскую деятельность по выпуску известий Восточно-Сибирского отдела трудов Сорга и до конца своих дней, то есть до 1913 года, оставался активным деятелем. Вел, кстати, зарубежную переписку с другими географическими обществами зарубежными. В Сорга достаточно высоко, его труды котировались. У нас есть в библиотеке издания, например, Королевских обществ Европы географических, издания Смитсоновского института в Соединенных Штатах, которые в обмен на иркутские были присланы бесплатно. Ну и когда, например, из кругосветного путешествия возвращался через Иркутск цесаревич Николай, будущий император Николай II, именно Иннокентий Подгорбунский в Рясе, в музее Сорга, в уже известном нам здании, где сейчас отдел истории краеведческого музея, демонстрировал и комментировал ему буддийскую коллекцию. Обратите внимание, это никого не удивило. То есть ни каких-то гонений не последовало, ни, с другой стороны, каких-то неумеренных восхищений. То есть, в принципе, это нормально, что священник работает на ниве просвещения. Так и должно быть, если у него есть силы и компетенции. И вот такой не один был. Интересная такая судьба. Перешел в православие лама, буддист Николай Доржеев. Он крестился и стал протоиереем, миссионером Гужинского прихода, ну и параллельно писал корреспонденции в наш отдел.
А какой год это?
Ну, это вот начало 20 века. Ну, надо сказать, конечно, и о тяжелых страницах, потому что как сама деятельность Сорга после 1920 года была существенно затруднена, но, по крайней мере, еще в 20-е годы хотя бы на общественных началах с конфискованным зданием, но можно было действовать отделу, особенно в рамках печати каких-то новых исследований, вот, то священникам, членам Сорга пришлось туго. Их почти всех вычистили, даже как общественных активистов. Это происходило, кстати, везде, по всей Советской России, Но в Сибири это приняло такой особенно трагический характер. И вот, в частности, хочется рассказать о судьбе протоиерея Василия Николаевича Флоренсова. Дело в том, что он был тоже крупным этнографом, и даже в 20-е годы в университете не было других специалистов по преподаванию вот монгольского, бурятского языка на академическом уровне. Но как из музея, так и из Иркутского университета его не только вычистили, но и неоднократно арестовывали, поскольку он продолжал носить облачение, достаточно активно вел, как это тогда говорили, религиозную пропаганду, был приглашен, кстати, на вот это жуткое действо по вскрытию мощей святителя Иннокентия Иркутского и сумел своим комментарием, присутствовавшим бурятам на бурятском языке, которого большинство членов комиссии не понимали, превратить это вскрытие из глумления в проповедь, по сути. И вот, конечно, власти не могли такой активности на тот момент простить. Он в очередной раз был арестован, пробыл в заключении. В 1930 году есть известие о том, что он определен был в ссылку где-то в Красноярском крае после отбытия очередного срока заключения без права жить в крупных городах. И на этом следы его теряются. То есть мы не знаем, что с ним было в 30-е годы, где он умер, когда. И вот сейчас ведется расследование, собственно, это даже препятствует его канонизации, поскольку...
То есть до сих пор нет информации?
Да, нужны обстоятельства кончины вот для начала этого процесса, а у нас их просто нет, никаких документов нет. Священник, протоиерей Евгений Старцев в сотрудничестве с другими иркутскими краеведами издал биографию Флоренсова недавно, даже родственники нашлись, но вот и они тоже ничего не знают. Ну, конечно, было много, кстати, людей, которые закончили иркутскую семинарию, тот же самый сын Подгорбунского, он священником не стал, но это его от репрессий не уберегло. Надо сказать, что, конечно, в 20 веке...
Я хотела спросить, до какого периода такая жесткая ситуация была? Ну, общее мы в государстве понимаем, но именно по отношению к духовенству это...
Ну, а понимаете, даже когда более-менее было послабление, собственно, для церковной деятельности, о том, чтобы входить в географическое общество...
Официальная организация.
Да, и вести какую-то деятельность, не было и речи, вплоть до 80-х годов. За этим довольно жестко следили, тем более говорить о печати каких-то трудов, неважно каких. Ну, вот святитель Лука Крымский и его труд по хирургии представляют здесь исключение, но чуть ли не единственное. То есть это один из немногих светских трудов, который был позволен к печати. А тем более тут важный момент, что он был позволен к печати, и было написано, что автор епископ. А вот дальше нет, конечно. И вот 90-е годы снова возвращается постепенно эта деятельность. Ну, конечно, церковь больше сейчас занята восстановлением храмов и миссионерской работой уже даже среди русского населения, но, тем не менее, тот же самый Евгений Старцев...
Да, вот я хотела прокомментировать. Дело в том, что он не так давно показывал вот этот труд богослужения на бурятском языке. Вы акцентировали внимание в начале передачи, что миссионерская деятельность, она не прекращается, собственно, до сегодняшнего дня.
В общем, надо сказать, что работа эта продолжается. В рамках географического общества пока она не очень активна, но мы надеемся, что вот 300-летие епархии даст новый импульс. Потому что, по крайней мере, это все не забыто и достаточно серьезно изучается. Сейчас уже на этом диссертации защищают.
Да, обе даты, как мы сказали, очень созвучны, эта работа продолжается, и к следующему году, возможно, возникнут какие-то новые идеи, проекты, о которых мы, безусловно, расскажем в рамках нашей передачи «Краеведческие записки», в том числе спецвыпусков, посвященных юбилею Сорга «Ученая дружина».
Я благодарю Жанну Евгеньевну Богданову за содействие в записи очередного спецвыпуска. Ну и как ведущий передачи, как ученый-секретарь музея, заканчивая очередной спецвыпуск, не могу не назвать снова телефон 33-62-30. Это телефон визит-центра Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, расположенного по адресу Карла Маркса, 13. Пожалуйста, с 10 до 19 часов он доступен без выходных и непосредственно по этому адресу и для звонков. Заходите на наш сайт lkm.ru, читайте наши новости и слушайте в наших социальных сетях. До новых встреч! До свидания.
Спасибо. Да, для тех, кто интересуется историей родного края, возможностей их достаточно. Поэтому дружите с краеведческим музеем, и вы многое узнаете, конечно. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.